говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Воспоминания о русском детстве в турецком городе Карсе. Вспоминают выходцы из семьи потомственных военных Нил и Василиса Денисенко. Карс – город на северо-востоке Турции с глубокими русскими и армянскими корнями. В разные времена входил в состав Российской империи и Армении. В 1916 году в Карсе жило более 200 тысяч русских. Окончательно город стал турецким в 1921 году. Тогда же большинство русских покинуло Карс. Василиса и Нил Денисенко рассказывают о 60-х годах минувшего века. Нилу за 40, Василисе за 50. Сейчас брат и сестра живут в Стамбуле. Нил занимается продажей недвижимости. Василиса возглавляет общество помощи бедным при русской церкви. Ее называют «Стамбульской матерью милосердия». Возможно, их воспоминания – единственные устные мемуары о русском детстве в Карсе. Записи Елены Солнцевой.
В Карсе жили, все детство там прошло, молодость там прошла. На востоке Турции, на границе Армении, Карс. После революции наши не вернулись, остались там. Прадедушка Иван Иванович Денисенко, он солдатом был, последнее его рабочее место в Карсе было. Он там в отставку вышел, себе дом построил, и там остался. Сыновья его были полковниками, генералами.
Они про коммунизм жить не хотели. Они не мечтали, что поехать в Россию. Куда поехать в Россию? Не было места. Наши из Харькова половина, половина из Киева. А они считали, что Карс, много русских тогда были, они как будто жили в России. Дома русские были.
Прадедушка, его похоронили около церкви. Его не успели донести до могилки, когда турки уже заходили в Карс. Его только до церкви донесли, то там похоронили.
Турки, когда в Карс зашли, наши рассказывали, они пекли пирожки, все, они заходили все в дома, они их угощали, они смотрели, там есть кто-нибудь опасный, нету, и уходили. Никого не, значит, не пристрелили. Турки с русскими никакой проблем не имели в то время. Сколько бы они ни воевали в истории, в то время был, когда Абдельмеджид, последний султан, падишах с Николаем, неплохо дружил. Потом тоже революция и в России, и в Турции, а Ататюрк с Лениным тоже хорошо дружил.
Дедушка рассказывал, что это на почте решение пришло, что все войска пускай выходят из Карса. И они постепенно уходили. Когда турки пришли, вообще русские отошли. Там войны не было. Между Османской империей и Россией было соглашение, что Карс вернули туркам. Папа зубным врачом был, дома хозяйка была, мама лицей окончила. Мама по-английски знала, папа тоже по-английски знал, по-русски знали. Дома почти что по-русски разговаривали.
Папа, когда заходили домой, он заставлял нам по-русски, я пришел по-турецки разговаривать. А между собой они, когда такие секреты были, о нас, конечно, и чтобы мы не понимали, по-английски разговаривали, я помню. Мама хорошая была ученица, первая была в классе даже. Но она в турецкой школе училась, и мама, и папа, и, конечно, мы тоже.
Как будто замкнуто жили, своя община была. Церкви не было у нас, дядя Вова был, папин двоюродный брат Владимир Янчиков. Он хоронил. До этого его мама молилась, хоронила.
А еще были другие русские, которые не наши родственники. С ними, к сожалению, мы только собирались на похороны. Были пожилые люди, и в год два или трех из них умирали, и нас водили туда на похороны. Гроб стоял открытый, покойник лежал в гробу. Я только это помню. До утра, конечно, у нас такая обычая. Ждали, молились перед покойником. Когда дедушка мой умер, дедушка Ваня, который был полковник, мне было 5 лет. Дедушка всех нас любил, но его любимый внучок был Сеня. Я помню, в гробу он лежал. Я первый раз видел, когда папа и мама вместе плакали. А мы, дети, конечно, опять все были 10 штук, и в саду, помню, в сентябре было, тот день именины мои. Мы бесились в саду, не понимали, дедушка там в гробу лежит, папа, мама плачет. Но потом, когда уже подросли, мы начали понимать, что такое смерть. Дети любят, когда вся семья вместе. Не понимали они, что происходит. И дети все приходили, ровесники. Это было время, чтобы они собрались. Видишь, что все вместе, и они веселились, не понимали.
В детстве мы у бабушки собирались, на Пасху до утра молились, потом разговлялись.
Я помню, я маленький был, вот так уже Дед Мороз придет на Рождество, надо ложиться, чтобы подарки принес. А бедная мама там еще в кухне возилась с этими печеньями, с разными обедами. Вот курица жареная, вареная была, и гусь, и индюк обязательно у нас. Солонина была, язык был. Мама оладьи делала, мама хворост делала на Рождество. Мама пряники умела делать. Она до утра работала, так любила работать. Почки мама пекла вкусные. Такие почки с луком вкусные делала, что никто до сих пор не умеет так вкусно почки варить.
Почки обычно и мозговой салат на именины делают. Из говядины почки 4-5 раза нужно было отварить, пока моча совсем уйдет. Потом мелко-мелко нарезать, там 2-3 луковицы, томатную пасту. А в конце, когда уже совсем сваренное, добавлял сливки.
Все дети, маленькие малыши, собирались так 15-10 штук и по домам ходили и сею-эю посевали, с Новым годом поздравляли. Открываем пятачки, доставайте меточки.
Мы на Рождество Твое Христе Божие читали и нам деньги давали.
С ним по звездам сужащие, и звезда учахуйся, и тебе кланяется солнце правды, и тебе будет с востока. Господи, слава тебе. Вот это мы детицы пели. Да, подарки, орешки, шоколад.
Мы на Пасху Пасхи делали. У нас хорошая русская печка была настоящая. Там очень высокие Пасхи были у нас.
У нас даже конкуренция была между Пасхами. Для меня мамины Пасхи самые вкусные были. 70 сантиметров была высоты. Я помню, на втором этаже мы жили, а печка была внизу. Когда поднималось тесто, чтобы она не упала, не села, потихоньку, на тыпочке мы спускали ее. Пасхи, может быть, 10 форм или 15 разных размеров.
Пасха, у нас 150 яиц делали. 3 килограмма сахара, а пару делали сперва, там молоко и хмель, настоящий хмель был. Сельчане приносили, продавали нам. Эту опару ставили в дрожжи, сами варили. Потом на другой день вот желток с сахаром растирали. Очень долго яйца растирать я всегда помогала.
Представляете себе, 150 яиц, желток, и 3 килограмма сахара, 5-6 килограмм муку, это все надо месить. Это простой кастрюль или где-нибудь не смоешь, это месить. Деревянная хорошая корыта была для теста. Только Пасху это делали. Потом убирали ее до следующего года. Всю ночь они месили, а потом форму ставили, до утра поднималось тесто. А утром форма уже поднялась, ее на тыпочках несли в печку, ставили, чтобы она не села. Дядя Вася, помню, он дрова жег, а потом они как потукнут, мерили градус. Когда готово, уже потихоньку ставили эти формы в печку и пекли.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Русское детство» в турецком городе Карсе. Вспоминают Василиса и Нил Денисенко.
Мы вовремя садились на стол, все одновременно садились. Это определенный час еды было у нас. Мы обычно в обед ели, а вечером уже как бы чай пили. Старались все вместе вставать.
У нас часто борщ варили, мама. Ну, у нас там не было же в кассе свинины, мяса. У нас только от говядины, с говядиной варили. Борщ и очень вкусный был.
Конечно, сидели за столом, пока не закончим. Не разрешалось нам вставать. Пока не закончим тарелку, это для нас мучение было. У нас не было, но у других семьи, у дяди Вови, они всегда молились, когда садились за стол. У бабушки молились, когда садились за стол. А у нас, не знаю, как-то не принято было. Папа не очень такой набожный был.
Именины важны были, чем день рождения. Но обязательно приглашены были все родственники. Все, конечно, обязательно покупали подарки. Детям, конечно, игрушки покупали. Все помню, но дядя Вася тогда со Стамбула вернулся и такой простой автомат принес. Так нажимаешь, и голос стоит. Почему-то я это не могу забыть. Родственники собирались, конечно, все были русские. Взрослые, конечно, потихоньку пили. Наш алкоголь не был никогда. У нас только, когда собирались на день рождения, именинные на праздники. 70 сантилитровая водка, если быть за столом. 5-6 мужчин одну бутылку еле-еле всю ночь пили. Много у нас не пили. Только разговляться по рюмку водки и все. Дети сразу поездят, баловаться, в другую комнату ходили, а оставались пожилые, начинали спорить про политику.
старые книги были. Сказки бабушка читала. Толстая старая русская книга была. Почти что все мы сказки знали тогда. Запомнилась вот «Колобок», «Золотая рыбка».
Ну, конечно, «Колобок», дедушка и бабушка сидели. Они там лепешки сделали, какой-то колобок, и около окна положили, а она покатилась на улицу, закатилась в лес, ее искали, мышка за мышку, тут, это, я путаю мышку. 40 лет прошло, ради бога, я все забыл.
Дядя Вова с нами занимался, да, по-русски. Да. Владимир Михайлович Янченков, папин двоюродный брат. Когда революция начала, он кадетом был. Школа у него в Сибири была. Он целую Сибирь прошел и вернулся в Харьков домой. Ему 10 лет было. Вот он заставлял нам изучать стихотворение. Лермонтова изучали, Пушкина изучали, грамматику.
У дяди Вовы были разные классы. Конечно, мы в Карте, когда жили, там русской школы не было. А наши родители хотели, чтобы мы знали по-русски. А дядя Вова был волонтер. Он человек такой добрый, хороший был. Весь день работал. Возился пчелами, своими коровами. Еще такой уставший человек преподавал русский язык нам. И заставлял всю алфавиту. Ну, заучили, заставлял сын нам читать, потом заучать стихотворение. А синтаксис, это не могу забыть всегда. Взрослые были, вот Василиса, Аллочка, Лиза и Соня, они ходили, скажем, в понедельник и в среду. А мы, малыши, вторник и в пятницу. Взрослые, серьезно, а мы, малыши, там смеялись, потом он всех нас погнал. Вот, вы ничего не научите. Напрасно это делаете. Но очень добрый человек был, всем помогал. Даже моего дядю, он больной был, с ногами проблемы, он в школу водил на спине 5 лет. Каждое утро носил в школу его и приносил со школы. Такой добрый человек был. И с деньгами всем помогал.
Мне, конечно, собственно говоря, по-турецки легче приходилось после школы. Я старалась идти на турецком языке читать, но сейчас я стараюсь, конечно, по-русски читать. Чехова читала, три сестры. В прошлом много не читали, но наши дедушки, бабушки читали, и мама читала. Тогда телевидения не было, по вечерам до сна она обязательно читала, и папа обязательно читали.
Была гимназия, русская гимназия, конечно, русская школа. Когда турки приехали, эта гимназия закрылась. С книгами что-то надо было делать. И каждый русский принес себе домой эти книги. А самый серьезно относился к этим книгам наш Владимир Янченко. Двоюродный брат моего папы специально пошел в своем доме, большую библиотеку устроил. И все эти собрал книги Толстого и Пушкина, и каждого русского писателя тома были все. Он очень был любитель Пушкина, и все стихотворения наизусть знал его. Он когда уже болел, в постели лежал, я Пушкина открывал и начинал читать 2-3 слова, он всю стихотворение до конца. Я думаю, это совпадение. Я ставил на место эту книгу, другую убрал, любую страницу открывал, опять начинал читать, он продолжал все стихотворение. Я попробовал 34 раза и удивился, как может быть, что человек все стихотворения, 20 томов, и каждый том 700-800 страниц, и он всех их знал.
Церкви не было, мы в домах молились, и священника не было, за священника принимали вот дядя Владимира Михайловича, а дома молиться у нас мама научила. Перед иконой молились, там у нас молитвенник был, мама из молитвенника читала. До Рождества все молитвы читала, до Пасхи с крестопоклонной недели всегда она читала. А до нее ее бабушка читала Великий Четверг, Великую Пятницу. Мы тогда маленькие мы были, но стояли и слушали, не знаю, насколько понимали, но чинаш мы все знали.
Нас приучили, что до спать и до постели мы молились и так ложились. Я знал чинаш, обязательно помолимся, перескрестимся. И утром, когда вставали, молились. Ну, в каждой у нас комната одна собственная была, и большие там иконы были. И наверху икона была, и подоконник был, и там маленький такой тумбочка. И там тоже иконы большие стояли.
2-3 года меня крестили. Мы опять сюда приезжали в 57-м году. Тогда мне моя крестная мама крестик подарила. Он золотой был, красивый маленький крестик. Я боялась его потерять. Я так дома держала его, но, к сожалению, воры украли. Сейчас у меня другой белый крестик.
Мы летом приезжали в Стамбул. В воскресенье ходили в церковь. Когда маленькие были, в церковь, чтобы пойти, в воскресенье утром надо было вставать, и папа обязательно заставлял нам машину мыть. Грязные машины, и в церковь не хотел ехать. Утром нас будил, но мы не хотели. Конечно, в субботу бесились, уставшие были. И мы свали и шли машину помыть. Мы потом, конечно, сами тоже должны были чистые, купались. И вся семья в воскресенье ходили в церковь.
потому что они были за границей, и их объединяла вера. Я думаю, из-за этого они держались за свою веру, и верующие были из-за этой веры, они не вернулись в Россию. Среди русских тоже были люди, которые веру поменяли, но наши никогда этого не думали. Вот выйдет замуж уже, если очень крепкие чувства духовные, религиозные, они быстро соглашались переменить веру свою. Нам тоже предлагали в школе, не хотели бы вы изменить веру, но мы всегда говорили, что мы очень довольны своей верой, нас не упрекали за это. По-моему, это для меня очень трудно было бы, я на это не решилась бы никогда. Так воспитали нас, даже когда в 23-м или 24-м году фамилию давали, во-первых, фамилии не было, хотели под этим предлогом поменять фамилию. Многие предки фамилии взяли, но уж дедушка сказал, я свою фамилию не буду менять, у меня фамилия есть. Вот фамилия осталась Саша Денисенко.
Вы слушали передачу «Русское детство в турецком городе Карсе». Записи Елены Солнцевой.